Митрополит Вениамин Федченков. Беседа отца Германа. Беседа третья. «Я не знал, что вы здесь. Садитесь. Я вам книжечку приготовил. Письма старца отца Леонида. Почитайте. Это очень интересная книжечка. Только я не насовсем вам ее дам. Что теперь кругом делается? Трудно вам жить среди такого развращенного мира. Меня все спрашивают, конец ли это мира? Что можем мы на это ответить? Спаситель сказал, о дне сем и часе никто не знает, ни ангелы на небеси, а только Отец ваш Небесный». От Матфея, глава 24, стих 36. «Я думаю, что это еще не конец. Но сердце Божие к нам теперь близко. Не до конца прогневается Господь. Он милостиво хранит нашу обитель под покровом Матери Божией. И опять будет мир и тишина. Господь нас помилует за веру нашу. Все-таки еще многие веруют и многие молятся еще на Руси. А книжечка отца Леонида очень интересная. Великий это был старец, отец Леонид. А его старец был отец Феодор Санаксарский, тоже великий старец. А он был учеником молдавского старца Паисия Величковского. Слыхали про него? Вот у него чудная книжечка есть о молитве Иисусовой. Так отец Леонид ему духовный внучек приходится. Очень хорошая эта книжечка. Молитва — это главное в жизни. Если чувствуете лень, нерадение, как вы говорите, что же делать? Таков уж есть человек. А вы молитесь Богу в полном внимании, просто, как дети. Говорите слова молитвы самому Господу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Господь сам знает, что вы грешная. Так и молитесь. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Так легче, короче и лучше будет внимание удерживать на словах. Вот так и молитесь. Да укрепит вас Господь Бог. И за меня иногда молитесь так. Спаси, Господи, и помилуй Германа. Так и говорите. Не надо ни игумена, ни иеромонаха, а просто спаси, Господи, и помилуй Германа. Молитесь обо мне так. Помоги вам, Господи. Беседа четвертая. Любить надо Господа, ведь Господь добрый. Господь кровь свою за нас пролил. За это надо Господа благодарить. И как дети Отца молить простить нам наши грехи. Молитесь стоя или даже сидя, ведь Господь видит, что вы дети маленькие, сил у вас мало. Он не взыщет. Просто говорите с Господом, ведь Он так близок к нам. Святитель Тихон Задонский так молился. Кормилец мой, батюшка. Вот как он Господа призывал. Вникайте в каждое слово молитвы умом. Если ум отбежит, опять его возвращайте, принуждайте его тут быть, а сами языком слова молитвы повторяйте. Так будет хорошо. А сердце пока оставьте и не думайте о нем. Довольно вам такой молитвы. Главное, чтобы чувство самоукорения неотступно было бы. Чувство своей греховности и безответности перед Богом. Разве это трудно? Говорите: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». И чувствуете, что говорите. Вы говорите «страшно». Но разве сладчайшее имя Господа может быть страшно? Оно благодатно, но надо произносить его с благоговением. Епископ Феофан говорит, надо стоять перед Богом, как солдат на смотру, а укорять себя надо не только в делах плохих. Дел-то греховных у вас может быть и немного, а за мысли греховные тоже отвечать будем. Люди мирские и не знают, что такое помыслы, они каются только в делах, а монахи все свои мысли перед глазами имеют, в греховных помыслах каются и себя за них укоряют. Один мирянин даже соблазнился этим. Книгу какую-то издали. В ней про помыслы, какие являются, написано было. А мирянин-то и говорит, вот чем монахи занимаются, вот какова святость их жизни. Монахи за это по смирению себя укоряли. Делами-то они не грешили. а мирянин не понял того и соблазнился. Так что миряне и не знают про это делание монашеское. В книгах обыкновенно об этом не пишут. А за помыслами надо следить. А главное, на них не останавливаться, скорее укорить себя, да помолиться Богу. Если себя не укорять и своей греховности не чувствовать, можно в прелесть попасть. Вот один монах, я его сам знал, он до сих пор в одном монастыре просфоры продает. Если пойдете туда, можно его увидать. Нарочно-то не ходите, это может быть и не полезно. Так без дела в мужские монастыри не ездите. А разве если что нужно будет? И вы там будете вспоминать мои слова. Вот этот монах, кажется, послушником еще тогда был, захотел молитву Иисусовую заниматься, не узнав, как следует о ней, и начал заниматься. Появились у него чувства отрадные. И он думает, что это уже плод молитвы. И все больше и больше надмевается. Видения у него начались, а он все утешается. И казалось ему, что будто он порой уходит в чудном саду. И так всякий раз ему отрадно было молитву начинать. Только один раз поговорил он с кем-то из знающих, и его спросили, вникает ли он в слова молитвы. А он даже и не знал, что это нужно. А как начал он вникать в слова, да укорять себя, так и пропали чувства утешительные, да видения всякие. Потому что все это неправильно. Смирение, самоукорение да простоты держитесь. Беседа пятая. Что же могу я вам сказать? Ничего не могу я сказать. Сам ничего не знаю, ничему не научился. А что же еще могу сказать другим? Ведь я не ученый, вы понимаете? Мало ученый. Ведь как меня учили-то? Читать научили по псалтире, «Отче наш», «Богородицу». Это когда мне 8 лет исполнилось, и больше ничему не учили. Хотелось бы дальше поучиться. Спросили, что книжки стоят? Говорят, 5 рублей. Откуда же нам было такие деньги взять? Так я 8 лет свое образование и кончил. Совсем необразованным остался. Ничего не знаю. А хотелось бы тогда еще поучиться. Беседа 6. Все жду смерти, а смерть ко мне не приходит. Вот думал, не доживу до 77 лет. А 20 марта исполнился мне 77 год. И вот уже 13 дней я прожил 78 года. А все смерть не идет за мною. На что я живу? Кому я нужен? Всем я в тягость. Братья терпят меня, спасибо им не выгоняют. А я лентяй живу, ничего не делаю, на соблазн другим. Братья кругом работают, трудятся, а я лентяй, ничего не делаю. Недостойный монах, недостойный игумен. В монастыре живу уже 55 лет и ничего не сделал. О монашеской жизни и понятия не имею. Вот мой старец, отец Александр, жил 70 лет. Преподобный Серафим, 70 лет. Отец Амвросий Оптинский, 73 года. А какие светильники были! Истинные старцы, подвижники. А я 77 лет прожил и не сумел угодить Богу. И с чем предстану я окаянный на страшный суд Божий? Всем меня наделил Господь. Привел 22 лет в святой обитель. В 1866 году. Через 8 лет меня посвятили в иеродиаконы, а в 1885 году в иеромонахи. И в схиму Господь меня облег. Все мне даровал Господь, а я ничего не сделал. Ничем не угодил Богу и страшусь праведного суда Божия на страшном суде Его. Обитель вся устроена трудами братьев. Все они у меня хорошие, труженики, послушные такие. Один я им показываю пример лени и нерадения. 26-го был день моего ангела, ведь меня Гавриилом звали. Родился я 20 марта 1844 года. Беседа 7. Слово отца игумена Германа о схиме. Многие монашествующие боятся схимы, боятся накладывать на себя обеты, которые сдержать не смогут. Была у отца Александра, моего старца, духовная дочь, монахиня Ефросиния. Она потом у меня исповедовалась и умерла года 2 тому назад. Я ей всегда говорил: «Принимай схиму». А она мне отвечала: «Батюшка, да разве я могу? Разве я достойна?» А я ей отвечал: «Кто же из нас-то достоин? Кто может считать себя достойным? Мы только смиряться можем и смирением дополнять дела, которых у нас нет. Какой я схимник! Господи, Ты видишь немощь мою, никуда я не гожусь. Без Тебя, Господи, я ничто». Кончина отца схиигумена Германа. Светильник догорает, свеча угасает. Отходит от нас батюшка. Он какой-то совсем неземной стал, весь в небе, в молитве. Душа его уже давно переселилась туда, где он собрал себе трудами всей жизни своей сокровища неоскудеваемое. А с нами только дух его в слабом теле. И как умилительно смотреть на святого старца теперь особенно, в последние дни его жизни. Каким он был всегда, истинным, строгим монахом, таким он остается и до конца. Постоянное во всем себе понуждение, самоукорение, слезы о грехах своих. Когда заболел батюшка, ослабел, он очень волновался, все торопился, хотел куда-то уходить, собирался, все звал меня с собою: «Пойдем скорее, пойдем». «Да куда же мы, батюшка, пойдем?» «В Кремль пойдем, или поедем в Крым, ведь у нас обителей много». И все торопил батюшка, все понуждал себя. Третьего дня его соборовали в келии. Соборовали отец Дионисий, отец Митрофан и мы с отцом Мельхиседеком. Отец Алексий молился с ним. Батюшка лежал на постели. После соборования батюшка поуспокоился, но очень был слаб. Последние дни батюшка совсем ничего не ел, только принимал святые тайны. И когда говоришь ему: «Батюшка, вы бы покушали немного», он отвечает: «Только бы Господь не лишил нас небесной пищи», и плачет. Батюшка так слаб, что встать уже не может, и все лежит и смотрит на небо, туда, куда стремится, чего жаждет его душа. Смотрит на небо, а лицо у него чисто ангельское, тихое, кроткое. Сегодня утром как будто подобрее был батюшка. Приобщился и сам прочел громко всю молитву. «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром. Яко видисто очи мои спасение твое, еже иси уготовил пред лицем всех людей свет во откровение языков и славу людей твоих Израиля». Потом выпил только полчашечки чаю и съел кусочек просфорки. И в обращении батюшка все тот же, каким был всю жизнь. Никаких послаблений. Принес я ему днем кашку рисовую, молочную. Батюшка покушал немного, а я спрашиваю: «Батюшка, кажется, хороша кашка?» А батюшка говорит: «Нет, не хороша». Отец Мельхиседек подошел к нему и тронул его, а батюшка ложку и ударил его по руке. А отец Пантелей мне говорит: «Знает батюшка, что делает. Это он тебя учит». Он считал всякое самоволие недуховным. После обедни 27 июня отец Иннокентий послал всех монахов проститься с батюшкой. Батюшка сидел на постели в своей келии, в сером подряснике. Лицо у него было светлое, ясное, кроткое, как у ребенка. Отец Мельхиседек стоял у аналоя в противоположном углу. Отец Иннокентий подошел к батюшке и сказал, что мы пришли проститься. После нас подошли Ольга и Анна Патрикеевы. Их уже батюшка не узнал. Когда мы поклонились батюшке в землю, отец Иннокентий сказал: «Батюшка, это прощаются с вами, просят у вас прощения, скажите им что-нибудь». Батюшка поднял глаза к небу и тихо сказал: «Нам нужно теперь всем готовиться в небесные обители». Отец Иннокентий сделал знак, что пора. И мы ушли. Старец скончался. Об обители он предсказал, что пока он жив, она будет цела. а как скончается, ее закроют. Так и было. После его смерти и погребения ее закрыли. Это было в 1923 году.